Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 26 по Пятидесятнице, и мы, верные чада Церкви, продолжаем свой трудный путь по узкому пути спасения. И многие из нас в течение недели до Дня Святого Воскресения подвергаются напастям от бесов, от страстей и грехами своими вольными и невольными, ведомыми и неведомыми. Настолько отягощает себя, что приходят как бы или оглушенные, или почти прибитые, или израненные. А кто и убитый совсем грехом, и приходят, приползают в церковь, в храм Божий, вот, где собирается церковь. И здесь с ними происходит чудо воскресения, и этот праздник обновления, воскресения Христова напоминает нам и о нужде в воскресении нашем. И у нас есть как бы разные виды воскресений. Одним прообразом является ежедневная наша жизнь, то в течение одного дня. Когда мы просыпаемся, мы как бы воскресаем для этого дня. И когда идем на покой, засыпаем, то как бы прообразуем смерть для этого дня. И поэтому умираем в этот день и просыпаемся, возрождаемся для следующего дня. Так и есть недельные, как бы от службы к службе. Воскресные, если нету посреди недели каких-то праздников, в которых служится служба, то мы вот в течение седмицы тоже как бы боремся, сопротивляемся греху, и кто как там уже преуспевает, но часто приходим избитыми, израненными, нуждающимися в помощи, в подкреплении, и воскресный день является для нас таким особо радостным, укрепительным днем. И в этот же день Святая Церковь предлагает нам и поучение, как всегда, из Евангелия и Святого Апостола, где записаны послания святых апостолов. И сегодня из Евангелия от Луки было предложено место в связи с приступкой Воздвиженской, в котором Господь собеседовал с одним князем или начальником израильским. И этот начальник приступил к Господу с вопросом: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» То есть вопрос как бы хороший, формально он поставлен правильно. Если человек не знает, что делать, то у кого еще и спросить, как не у источника жизни вечной, у нашего Спасителя и Бога, пришедшего на землю именно, чтобы устроить наше спасение. Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Это не является свидетельством Иисуса Христа, что Он не есть Бог. Да не подумает кто-нибудь такой хулы. Но этот князь назвал его учителем, вот, а не сказал там «сыне Божий». И если бы он обратился к нему правильно: «сыне Божий благий», то Господь не поправил бы его, потому что это было по адресу. А он обратился к нему как к человеку. И называет только учителем именно из числа людей. И поэтому Господь показывает свое прозорливство, показывает ему его и ошибку его в наименовании, и что он ошибается и тогда, когда человека называет благим, потому что источник благости только один Бог. А мы можем быть блаженными, то есть от этой благости, получившие причастие к этой благости, мы можем быть блаженными, так же, как получивший приобщение к святости Божией, может быть, освященными или святыми, в смысле, как вторые святые, от первого света, получившие причастие, как отражение божественного света, божественной святости и божественной благости, но не как первоисточники. Затем Господь указывает ему на заповеди, вот, приводя просто основные заповеди из 10 заповедей: «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Понятно, что Господь привел только несколько заповедей, но говорил в этом, что надо исполнять все заповеди Божии, вот, то есть и все 10 заповедей, и все прочие заповеди, какие донесены до нас Богом. Но в первую очередь, как бы вот этот минимум, перечисленный Господом, и понятно, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не засвидетельствуй. Это заповеди запретительные, которые запрещают делать подобные грехи и преступления. Но есть заповедь не запретительная, а предписывающая, требующая делать нечто сверх того. «Почитай отца твоего и матерь твою». То есть не стоит даже вопрос: не злословь отца твоего и матерь твою, не бесчесть отца твоего и матерь твою. Ибо это и немыслимо даже. То есть запрещать такие вещи Господь даже и не попытался, потому что настолько это как бы жутко и мерзко в его глазах. И люди, наверное, это понимали во все времена. Поэтому почтение к родителям всегда было во всех народах, у всех стран очень сильно развито. Вот. И хамство, как говорится, пошло распространяться, хотя от первого хама, вот, и оно и шло по жизни, но особенно достигло тогда, когда люди стали отступать от Христа, то оно достигло, скажем, своих пределов, максимального разлива, злобы. И хамство как бы стало преуспевать во всем. Вот. Именно непочитание, если люди Бога не почитают отца, то как мы почитать какого-то земного отца, будь то духовного, будь то по плоти, будь то крестного и так далее. Поэтому заповедь сразу брала более высокую шкалу, более высокий уровень. Не было почитать. Если почитать, то понятно, что нельзя злословить, бесчестить, потому что в Ветхом Завете прямо было предписано, что злословящий отца и матерь смертью домрет. То есть те, кто в народе израильском злословили родителей публично при людях, они публично казнились побиванием камнями. То есть настолько этот грех считался тяжким, как бы разлагающим общество, что точно так, как люди, взятые в прелюбодеянии, пойманные и доказанные, побивались камнями, извращенцы, скотоложцы и прочие, колдуны, маги, и наряду с ними и как бы злословящие отца и матери, бесчестящие отца и матери, предавались подобной казни. А нам кажется, как бы по нашей немощи, что если сравнить там грех колдовства, убийство, прелюбодеяние, такие тяжкие грехи, то это все было понятно, что тогда они требовали такого наказания, а сейчас вечное мучение и отлучение от церкви, за такие грехи бывает. А вот грех непочитания родителей, не говоря в злословии, бесчестия, даже непочитания родителей, как-то нами не рассматривается серьезно. Но кажется, что это так. Ну, подумаешь, там, что-то не так сказал родителям, там, фыркнул, или обозвал, там, или что-то такое сказал. Вот, нехорошее, неудачное. Ну, какой тут такой сильный грех? Ну, грех, конечно, не такой сильный, так, грех языка, там, типа такого. Нет, на самом деле мы видим, это входит в одну из 10 заповедей, и это как бы заповедь, первая заповедь с обетованием. Вот, потому что здесь он, Господь просто кратко привел А если мы посмотрим второзаконие, там прямо написано, да благо тебе будешь и будешь долголетен в своей земной жизни. То есть, как бы исполнение заповеди связано с благом, полученным человеком по своей земной жизни. Поэтому безумцы те, кто нарушает эту заповедь, и не просто там злословит, это уже крайняя степень безумия, а просто не почитает, то есть не дает должного почтения своим родителям по плоти, крестным и духовным родителям, то есть отцу. То есть если по возрастанию, то смотрим от плоти, там, крестный отец выше, вот, потому что это он как бы участвует в рождении в церковь свыше, жизнь вечную, и духовный отец, естественно, еще выше, потому что он рождает духовную жизнь и руководит, обеспечивает духовную жизнь, так как плотской отец обеспечивает внешнюю жизнь своего рожденного сына или дочери. Поэтому обратите внимание на эту заповедь. Но данный начальствующий ответил, что это все сохранил я от юности моей. И у нас нет основания считать, что он солгал, потому что, по всей видимости, он внешне, формально все это соблюдал, но внутренне он был далек от Бога, что и открыло следующее часть их диалога. Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе». Вот это одно, что не достает этого человеку, Господь указывает сейчас дальше, и оно и скрывает как бы неправильное устроение этого человека вообще. Потому что если бы он исполнял эти заповеди не формально, а действительно, как бы соединяясь с Богом, Богом востребованный, как бы получает от него благодать и помощь, то он легко исполнил бы и ту малую заповедь, которая требует намного меньших усилий, чем исполнение вот этих заповедей, которые просто и страсти, и демоны особо вовлекают людей и мучают. И если это мы, христиане, имеющие особую защиту, благодать, церковную, таинство и прочее, и то на себе испытываем очень часто тяжелые искушения от перечисленных страстей, которые заставляют нас как бы нарушить эти заповеди и согрешить, то каково было, как было тяжело людям, которые еще не имели этой церковной благодати, еще не имели ни искупления, ни спасения, ни креста животворящего, вот того, что мы сейчас имеем счастье иметь. Вот. И они должны были все равно соблюдать эти заповеди ради Бога. И он не лжет, действительно, эти заповеди сохранил формально внешне, то есть он никогда не ругал своих родителей, а почитал их и воздавал должные почести, не прелюбодействовал, не воровал, вот, не убивал. Но, тем не менее, с Богом он не познакомился, не примирился. Его первая встреча с Богом произошла именно в лице Иисуса Христа. И что же мы видим, как заканчивается эта первая и последняя для него встреча с живым Богом, явившимся во плоти, в том числе и для его спасения. Он же, услышав сие, Иисус сказал ему: «Еще одно не стоит тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Все, что имеешь. Не половину, не две трети, а все, что имеешь. Вот здесь и была проверка этого человека на духовную, так сказать, зрелость. Если ты действительно соблюдал ради Бога заповеди, то что тебе стоит ради Бога все это отдать и последовать за Богом, если ты действительно имел его источником как бы, своей цели, стремлений своих, то вот наконец-то тебе и Бог дал случай доказать это, показать и решить, и сделать это самим делом, и стать самым счастливым человеком, потому что ты последовал за Богом, и все, что мешало, по его уже указанию как бы личная заповедь, что Господь ему дал. Потому что как бы нет такой заповеди общей, что раздай свое имущество и следуй за мной. А она дается, вот, в данном случае, лично этому человеку, а затем Господь ее поставил и для всех, но подчеркнул, аж ты хочешь совершен быть, то раздай имущество, если оно у тебя есть, да, и следуй за мной. То есть те, кто хотят достичь совершенства. То есть речь не стоит даже о спасении души, ибо как бы спасти душу можно и не раздавая все. Вот. Но в данном случае Господь скрывал его прелестное состояние, обольщение. Вот. Он, будучи очень богатым, тем не менее, исполняя формальные заповеди, считал себя, по меньшей мере, праведником. И вопрос его был, конечно, не потому что он его волновал, что он его искал ответ на него. Нет, вопрос был искушающий. Он искушал Господа, он хотел просто убедиться, с кем он имеет дело. И когда получил формально правильный ответ по заповедям, он уже настроился, что да, отвечает этот человек, учитель, очень правильно. И затем он получил то, что не ожидал. Вот. Господь обнаружил ему слабое место. Вот это пристрастие к очень большому богатству, которое он приобрел, конечно, законным путем, то есть получил наследство. Вот, и он не воровал, а получил наследство. Тем не менее, это пристрастие к такому богатству является практически непреодолимым для входа в Царство Небесное. И здесь мы вспоминаем слова Нагорной проповеди Господа, где он говорит в первом заповеди блаженств: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть вход в Царство Небесное начинается с нищеты духовной. Но могут спросить, а какая же связь между нищетой духовной и богатством человека материальным? Или нищетой материальной и нищетой духовной? А связь очень простая. Невозможно богатому материальному человеку быть нищим духом. Это вещи несовместимые. Почему? Человек нищий духом, человек, кто почитает себя ничтожеством, далеким от Бога, не способен ни на что доброе. И покаянно человек взирает на себя, видит все это. Вот, и у него нет никакой опоры ни на что. У богатого человека есть мощная опора на его богатство. Поэтому он не может искренне сокрушаться и плакать. Поэтому понятно, что нищий духом прежде всего должен быть нищий и материально. Вот. И во всех отношениях он должен увидеть свою нищету, обнищать. И последнее, обнищать на помыслы мира сего, ибо они тоже ставят богатство. Последнее богатство мира сего – это помыслы. Ибо человек может не иметь богатства, но мечтать в помыслах о богатстве. И он тоже богат в том плане, что сокровище сердца его будет не имеющимся, не принадлежащему богатстве, но он хочет его иметь. И это тоже пристрастие. Но все-таки от мысленного богатства легче отказаться, от несуществующего, а только мечтательного, чем от реального. Потому что когда человек только мечтает, он все-таки это совершенно другой как бы степень пристрастия. А когда он уже реально владеет, и вот надо здесь отказаться, просто так пойти и все и раздать, это в то время как люди вокруг трудятся день и ночь, как бы усердно, чтобы хоть чуть-чуть из такого богатства чуть-чуть заработать себе на жизнь, на какое-то обеспечение себя, своих детей, своих проблем. Вот. А здесь уже все готовое получено, и поэтому он был и князем, то есть начальником, не случайно. Очень часто мы видим в жизни, что богатство и власть сочетаются, и богатые приходят к власти, а у власти стоят лица или богатые, или обогащающиеся за счет власти. Поэтому, как правило, это всегда совмещается. Невозможно представить себе там, главу государства или какого-то крупной области, все, чтобы он был нищим. Кто-нибудь может такое представить? Я не могу представить. Вот. И наоборот, чтобы нищий был руководителем государства. тоже не можем представить. То есть сквозь там не посмотри, богатство и власть всегда как бы поддерживают друг друга и сочетаются часто в одних и тех же лицах. Вот. То есть не всегда, конечно, богатые люди и находятся у власти, вот, но тот, кто находится у власти, он тоже обязательно становится богатым и материально. То есть, потому что у него есть как бы рычаги получения этого богатства. А находящиеся у власти всегда обогащаются. Таков закон. Поэтому так трудно властолюбцам и сребролюбцам быть с Богом. А почему? Потому что они не могут обнищать духовно. А это первая ступенька, которую нельзя никак обойти. Это основание входа в Царство Небесное. Не войдет никто, кто не обнищает. Поэтому духовное обнищание начинается с материального обнищания. А если кто родился в нищете, так за него Бог уже все это сделал. Поэтому ему важно это принять благодарностью, поблагодарить Бога и трудиться как бы для пропитания своего и нищете духовной, как бы устраивать свое спасение, идя путем покаяния. Поэтому этот начальник был очень богатый и очень опечалился, услышав от Господа слова, что нужно все имущество раздать, потому что был очень богатый. Так указано в Писании. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Вот просто как бы такое крепкое эмоциональное выражение, отражающее вот эту духовную проблему, как бы указывающее, по сути, на духовный закон, что но Господь не сказал невозможно, сказал трудно. Вот. И поэтому нам, как бы, в свою очередь, трудно понять, что же такое трудно. Вот. И дальше, как бы провидя, что у нас могут быть недоумения, то есть где эта степень, почему трудно, а не вообще невозможно, то Господь приводит образ, чтобы понять, насколько это трудно. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И когда мы видим такое сравнение, хотя есть толкование, что игольными ушами назывались узкие проемы в стене города Иерусалима, чтобы туда могли проходить только люди без скота в нужные места, одни люди, там, в торговые ряды и прочее. И некоторые, ну, люди сюда, есть люди во все времена, вот, сколько ни пиши, по газону не ходить, люди именно по газону и идут. Так и здесь. Как бы не принимая какие меры, вот, то находились люди, так говорят, значит, исторические хроники, которые пытались верблюда, не то что там ишака, верблюда протащить сквозь это совсем узкое отверстие, которое напоминало форму игольного ушка. Вот, если вы игольное ушко знаете, так вот в стене были такие отверстия, которые напоминали вот игольное ушко. Они так и назывались, игольное ушко. И человек высокого роста должен был сгибаться и протискиваться боком в это пространство. Потому что он не мог просто так свободно, открыто во весь рост прийти. То представьте себе человека или верблюда. То как же тяжело было пропихивать этого верблюда. И некоторые пытались это делать. И там несколько человек тащат, здесь подпирают. В общем, я не знаю, чем это заканчивалось, но, во всяком случае, это очень трудно. И если даже не брать вообще, в буквальном смысле, игольное ушко, потому что верблюда свое ушко просто невозможно просунуть, поэтому это довольно забавно было бы воспринимать в буквальном смысле. То есть, это, другими словами, это просто приговор, что богатый вообще никак не может войти, потому что там понятно, что не то, что верблюда, даже ухо верблюда не пролезет, игольное ушко. А вот в это в стене игольное ушко, которое, ну, образ называлось игольное ушко, напоминаю, что голова верблюда проходила точно. Вот. Но дальше головы ничего не проходило. Поэтому и сейчас богатые люди, иногда головой, они заходят в веру и в церковь, и там что-то шурудят своими помыслами, но горбы, богатства сзади их не пускают. А потом и голова вылетает, но уже, конечно, забитые всякими ересями, прелестями, обольщениями. Вот, потому что как-то же надо оправдать свое богатство и сохранить его, чтобы не раздавать и не следовать за Господом уже в нищете и духовной, и материальной. Слышавшие все сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. То есть и поэтому вот этот как бы последний эпизод, где Господь говорит о невозможности человеком, кто возможно Богу, показывает, что если все-таки богатый человек действительно возымеет желание спастись и быть Богом, то он обратится к Богу за помощью, чтобы он помог ему избавиться от этого богатства. То есть здесь нельзя понимать так, что возможно с богатством войти. То есть, что Богу возможно и с богатством кого-то втянуть. Иначе Бог сам тебе противоречит. Он сказал, невозможно, что верблюду пойти сквозь ушко, а тут он будет как бы за человека или ушки расширять, или верблюду уменьшать. Это понятно. Вот. Но Бог может сделать так, что человек потеряет пристрастие, если он хочет. А почему? Потерять пристрастие и преодолеть это, и раздать имущество. Вот здесь Бог может помочь, но тому, кто об этом усердно будет просить, умолять, сказать, Господи, мне тяжело, я сам не могу, мое богатство меня губит, оно меня не пускает к Тебе, но я сам не могу решиться. Маловерие, страхи о будущем, а что будет с семьей, с детьми там, и все остальное, пенсия маленькая, ждет голодная старость, слабость, там, вдруг болезнь, операция, хочет что-то припрятать, оставить, как говорится, на мрачный день, вот, или как они говорят, там черный день, темный день, вот, у каждого как бы свои подходы, значит, ну, что-то плохое сейчас случится, вот и тут раз, и загашника, и достал вот, припасенное средство, и как бы решил проблему быстро и удобно. Поэтому человек, имеющий вот такой загашник, он уповает уже не на Бога, а на свой загашник. То есть на этот запас, это уже понятно, что чем больше у человека такой возможности помочь самому себе, тем меньше у него нужды в Боге и в вере Богу и просьбе. Зачем обращаться к Богу, когда можно достать деньги и попытаться решить какие-то неприятности свои. Поэтому понимать нужно так, что Бог может помочь сделать то, что сам человек никогда по себе сделать не может. И хотя как бы у нас богатых практически нет, то есть это бывает так редко в наше время, чтобы богатый обращался к вере, но тем не менее очень редкие случаи вот случались, мы знаем, и у нас в церкви был случай, и он заканчивался как раз точно по Евангелию. Человек не мог расстаться со своим имуществом и послужить церкви и Богу, а отпадал и от Бога, и от церкви, и от спасения своего. Также сегодня мы имели поучение святого апостола Павла в послании к Ефесянам. Вот в 5 главе мы находим такое поучение. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая себя самих псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Итак, очень важное поучение, в котором как бы заложено целый ряд таких важных духовных истин. Первая истина. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Как бы здесь апостол показывает плод Духа Святаго, который мы, люди, должны иметь. То есть это плод наш, то есть от пребывания в нас Духа Святаго. Не плод Духа Святаго, который для Него, а именно в нас, через нас. Как бы состоит из трех основных частей. Всякая благость, праведность и истина. Значит, начнем с обратного порядка. Истинность. Понятно, что верный христианин, желающий спасить и спасающийся, должен истинствовать. Это основа основ. Он должен исповедовать истину Христа. Он должен исповедовать истины, хранимые Церковью, открытые Богом для нашего спасения. То есть догматы Церкви и прочие божественные учения, которые являются непреложными истинами. Он не может ничего от себя, от своей мудрости или от бесов принимать, или от лжеучителей, а должен именно так, как учили Господь и Его апостолы, и их преемники в Духе и Истине. Потому что Господь ищет себе поклонников в Духе и Истине, то есть без истины не может быть поклонник, хотя и он не может быть в Духе. И это как бы основное требование, является, как бы полагает в основании, поэтому основное, полагающее в основании спасения, но недостаточное. Оно необходимое, но недостаточное. И поэтому вторым как бы важным условием является праведность. То есть человек может истинствовать, но не быть праведным. Не заботиться о праведности. Что такое праведность? Праведность, когда корень слова «правда». Вот. Поэтому исполнение заповеди Божией о поиске и нахождении правды Божией и Царства Божьего и является той праведностью. То есть мы должны всегда искать не только истину и держать ее, а и правду Божию. Потому что истина находится один раз, и человек ее держит. А правда ищется повседневно. В каждом случае, который с нами приключается, мы ищем, как поступить по правде Божией, а не по правде падшего естества, или по бесовской правде, или по какой-то любой другой правде человеческой. Ибо это все есть кривда, на самом деле. Только название правды. А правда одна существует, Божья. И она совершенно не такая, как у людей. И поэтому ее надо найти, надо понять, почему иногда то, что нам кажется чем-то неприличным, каким-то, может быть, даже преступным, каким-то даже неправильным, а пред Богом это является правдой. Можно в Писании найти целый ряд мест, где описано, например, как поступила блудница Раав. Она, по сути, предала свой народ, свой город иноземцам. То есть, как бы, как сейчас это сказали бы, работала на противную сторону, шпионила или укрывала шпионов, принимала их. Вот. И с точки зрения того сообщества, где она жила, она преступница. Но Бог и Писание ее похваляют и ставят в образец, что она спасла себя. Вот, и тогда в физическом смысле является образ спасения. В каком смысле? Потому что приняла Божьих соглядатаев, а не просто каких-то там завоевателей. Вот. И когда приходит Божий человек, то правда Божия в том, чтобы принять его, а не в том, чтобы его отвергнуть на основании отеческих преданий каких-то, там, своей ложной веры, ложных обычаев, каких-то партийных принципов и много чего другого человеческого. Все это служит оправданиями. Но Господь, посылая своих учеников, апостолов на проповедь, сказал в одном месте, что где и кто не примет вас, то отрясите прах от ваших ног, ибо отраднее будет Содом и Гоморре в день судный, чем тому дому или тем людям, которые не приняли вас. То есть непринятие Божьих посланников и является тягчайшим грехом. Тягчайшим грехом. Потому что если Бог послал в этот дом своего посланника, значит, Он ожидал, что эти люди примут, и они могли принять. Бог никогда не пошлет своих посланников туда, где вообще сразу изначально было понятно, что их никто не примет. У Бога нет неправды. И ни в чем. И поэтому, если он послал, значит, там уже у людей был выбор. То, что они выбрали отказать, не принять, это и определяет им такое страшное наказание, что отраднее будет явным извращенцем, грешником, которые будут сожжены огнем еще в этой жизни, им будет отраднее на страшном суде, чем людям, отвергшим Божьего посланника. Но опять-таки, если сравнить грех с грехом, вот, а вы всегда это должны это делать в своем сознании, вот, то опять-таки кажется, ну пошел кто-то там, говорит, я от Бога, послушайте меня. А, да пошел ты, у меня нет времени. Это один грех. А другой грех – содомит. Да, мужестрашник, мужеложник. И как же можно, мол, сравнивать эти грехи? То, да, действительно страшно, мерзко, там, извращение природы, там, и так далее. Понятно, что Бог его наказал. А что это такого сделал? Сделала. Подумаешь, там отправила Божьего проповедника, служителя, там, не хотела принять. Там. Ну, это же такое прямо. На самом деле мы видим, что этот грех даже в очах Божьих более страшный, чем грех содомитов. Вот это не я сказал, сам Господь сказал. Поэтому мы, если верим Богу, то верим и всякому Его Слову. Поэтому будем очень внимательны к таким грехам, которые кажутся малозначимыми, на самом деле они более тяжкие, ибо они как бы лишают нас спасения сразу. В том грехе еще можно покаяться. А если ты не принимаешь как бы Бога в лице его посланника, куда ты пойдешь завтра? К спасению ты никак не приобщаешься. Поэтому правда Божия, которая, исполнение которой и составляет праведность человека, вот, является таким вторым важным как бы в деле плода Духа Святаго. И, наконец, третьей частью является благость. Как бы плод Духа Святаго во всякой благости. То есть именно всякая благость. Благость – это есть наше душевное расположение и наше отношение к остальным творениям Божьим. То есть Бог благ, и мы только от Него имеем как бы возможность получить вот эту благодатью, эту благость и подражать Ему в Его отношении к своим творениям. Бог создал творение для жизни. Вот. Но не просто для жизни, а для жизни блаженной. И Он заботится о поддержании этой жизни, является источником этой жизни. Мы сами являемся облагодетельствованным Богом, Его творениями, и сами нуждаемся в Его свете, в Его благости, в Его благодати, Его помощи, защите и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, понимая это, и принимая это от Бога, и понимая, что это так, мы должны, соответственно, развернуться подобным образом и к остальным творениям. Прежде всего, к людям, окружающим нас, и затем к животным и к прочим творениям, вот, относясь к ним с благостью. То есть, всякая благость проявляется во всем. То есть, без нужды не портить растительный мир, то есть дерево ли, цветок ли, куст ли. То есть, если есть нужда, мы пользуемся благодарим Бога. Но если нужды нет, то благость в том, чтобы не просто так, от нечего делать, не портить, не ломать, не рубить живое создание Божие. То же самое и в отношении животного мира. Вот. Блажен и же скоты милует. То есть, даже милование скотов, то есть забота о них необходимая, не причинение им боли, страданий ненужных, вот, является блаженством. Так в Писании написано. Вот. Тем более, каким блаженством является милость отношения к людям. Вот. Тем более, что мы находимся в одинаковом положении по падению своему, по последствиям падения. Все мы как бы лишены Бога, милости Его, ну, до воцерковления, до возрождения свыше. Вот, в образе находимся под грехом, под бесами, под властью сатаны, и обречены на ад. И это общее положение, достояние всех людей. И поэтому, как бы, находясь в этом общем положении, как же нам миловать себя, тем, кто желает выйти из этого состояния, и не миловать других людей, которые тоже нуждаются в выходе из этого положения. Поэтому наше общее отношение всегда должно быть благостным по отношению ко всем людям и творениям, чтобы делать по-божьему, поступать не только по заповедям, по правде Божьей, но и от самих себя миловать. Сердце милующее всякую тварь. Вот мы должны сдерживать это сердце и относиться, и только в тех случаях, когда творение выходит из Божьих установлений, пределов, становится какими-то беззаконными и препятствует спасению другим людям, то мы поступаем с ними по заповеди, отсекая с ними общение. То есть, как бы, благость выражается в другом. Так у Господа, при всем том, что Он милостивый, так настолько, что никто не может с ними близко сравниться в Его милости, и благости, и во всем остальном, но тем не менее Он казнит грешников, пресекает их и даже обрекает на вечное мучение по праведному суду своему. Поэтому мы сочетаем вот эту благость и принимаем суд Божий в его заповедях и в его отношении, в отношении к тем, кому это Богом изнесено. Следующее. Испытывайте, что благоугодно Богу. Кроме ясных заповедей, где нам открыта воля Божия, как бы по направлениям, о которых говорится в заповеди, существует очень много случаев, когда мы не можем применить заповедь, а надо как-то поступить, но мы не знаем, как поступить. И тогда вступает в силу вот этот совет, заповедь испытывать, что благоугодно Богу. То есть мы своей целью во всяком нашем действии должны ставить угождение Богу. То есть мы живем ради спасения и ради угождения Богу, и угождая Богу, и спасаемся этим. Угождаем мы Богу тем, что верим в Него, что входим в Его церковь, что слушаем Его заповеди, исполняем их, что занимаемся покаянием, которое Он нам заповедал заниматься. Входим в Его Новый Завет, и все остальное мы от Него понимаем и исполняем. Но есть случаи, когда нужно в каком-то конкретном случае знать, что благоугодно Богу, а мы не знаем. И задача наша стоит выяснить, что Богу угодно, и поступить так, как Ему угодно, а не так, как это нам кажется, или как нам угодно, или как угодно другим людям, которые, может быть, на нас и давят даже. Вот сделай так, сделай так. И чтобы не было ни человекоугодия, ни самоугодия, и ни бесоугодия, а было богоугодие. То есть мы должны всегда выбирать то, что Богу угодно. И как бы средства для этого у нас только два. Первое – это вопрошение в молитве. Господи, вразуми, как угодно тебе поступить вот в этом случае. То есть идти мне, скажем, на операцию, ложиться или не ложиться. Такой заповеди нету. Я не знаю, чем это может закончиться. Открой мне волю свою, как тебе угодно, чтобы я терпел эту болезнь и, может, даже и умерла от нее. Вот, или чтобы я претерпел операцию и все послеоперационные эти последствия, и таким путем тебе угождало. Ну, вот для примера просто привел. И таких может много-много быть случаев, когда прямой заповеди нет, и как бы мы не знаем, поступить так или иначе, то прежде всего нам нужно вопросить у Господа. Если есть доступ к Божьему человеку, который, несомненно, от Бога, и который, несомненно, от Бога вещает и открывает, вот, то мы имеем счастье такого человека знать, то, конечно же, можно обратиться к нему за разрешением этого вопроса и узнать волю Божию. Но именно волю Божию. Поэтому, подходя к духоносному и духовному человеку, мы не просто спрашиваем, как поступить, а в своем вопросе сразу закладываем там «Отче», или там матушка, или еще как, там, какой человек, как обращаемся соответственно его статусу и смиренно прошаем: открой, как Богу угодно, чтобы я поступила в этом деле. Продавать мне квартиру или не продавать? Покупать мне дом или не покупать? Переезжать мне в другую страну или не переезжать? Вот. Потому что на эти вопросы нет прямых заповедей. Вот, и советов святоческих, потому что это, но вопросы очень важные. Там, поступать мне в высшее учебное заведение или заняться ремеслом вот, каким-то для обеспечения всей жизни. Вот такие вопросы, как бы они важны для нашей жизни, но мы не знаем, как Богу угодно, там, выходить мне замуж или принимать монашество, или оставаться одной в миру. И так далее. Вот такие вопросы решаются вопрошением у Бога или у людей, которые поставлены Богом нам в помощи. И до тех пор, пока мы не получим ясное вразумление, вот, как Богу угодно поступить, мы ничего не можем предпринимать. Но есть дела другие, которые как бы мы можем и не узнать откровение от Бога или от другого человека, но можем определить, угодно Богу или нет, через испытание. Вот испытание является вторым средством узнавания, угодно Богу или нет. Вот. Что такое испытание? Это мы пробуем сделать так и пробуем сделать иначе. И когда мы пробуем, то молимся и наблюдаем за результатом. И часто Господь по ходу показывает, что нет, это не угодно Ему. Вот. Тут невозможно описать это, как бы, как это будет конкретно, потому что это должен быть конкретный случай рассматриваться. Но вы на своем уровне обязательно заметите при испытании, что явно Господь показывает свое неблаговоление вот именно к вашему выбору. И тогда вы делаете другой выбор. Вот, то есть, если у вас есть допустим, только два выбора, из двух выбрать что-то одно, то вы попробовали это, нет, не получается, Бог явно не будет. И попробовали другой, и там все пошло, Бог поспешился, и таким образом воля Божия открывается в обстоятельствах. Это есть у святых отцов, что иногда воля Божия открывается в обстоятельствах. Но чтобы она открылась, то мы должны испытать. То есть попробовать это, и если там больше, 3-4 варианта, то надо их по очереди все перепробовать. И только тогда, когда мы увидим явное Божье благоволение вот, по ходу в самих обстоятельствах, тогда мы благодарим Бога за найденное вот, Его волю и исполняем ее на самом деле. Вот о чем говорит апостол. И дальше. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Это тоже очень важная заповедь для верных христиан, чтобы они не участвовали в бесплодных делах тьмы. Понятно, что дела тьмы, они не только темные, злые, но они бесплодны для жизни вечной, для богоугождения, для спасения. И поэтому уже само бесплодие является достаточным основанием, чтобы в них не участвовать. Но, к сожалению, они не только бесплодны для вечности, они дают еще злые, часто дают злые плоды, повреждают наши души и так далее. Поэтому надо быть в стороне от этих дел. Вот. И как бы противовесом этому является обличение. Потому что почему дела тьмы? Потому что они делаются во тьме. Они скрываются, они маскируются, они закрываются лицемерием, лукавством, личиной, маской, как угодно. Потому что не хотят организаторы этих злых дел выдавать себя. И прикрываются и благими намерениями, и овечьими кожами, и всякими личинами благочестивыми, праведниками прикидываются, и святошами и так далее. Но на самом деле внутри они совершенно другие. И вот все это их, так сказать, внешнее обманчивое одеяние – это тьма. То есть они прикрывают, и этой тьмой держат как бы невидимым то злое содержание, которое они собственно, и скрывают, пытаясь только обольстить внешне смотрящих на это людей. Поэтому обличение. Само слово обличение означает снятие личины. Корень слова личина. Обличайте. То есть снимите личину, которая скрывает ту истинную суть. Вот. А мы привыкли, что слово обличение это просто какое-то словесное обращение, какой-то выговор словесный, в такой форме какой-то критики словесной, что ли. Вот. И что вот как бы это обличение. Да, чаще всего оно выражается словами, но суть как бы самого обличения стоит в снятии личин, вскрытии истинного содержания вот таких людей, прикрытых тьмой или бесов их дел. Но они всегда связаны с людьми. И здесь идет явно о людях. Ибо о том, что они делают, тайно, стыдно и говорить. Опять, они – это те, кто вне церкви. Язычники, безбожники, богоборцы. В общем, все, кто вне церкви. И делают тайно. Вот опять апостол подчеркивает, что при том, что они служат греху, они делают это тайно. Но наступают времена, которые тоже предсказаны в Писании, когда о грехе уже будут говорить открыто и бесстыдно. Это особое, как бы невиданное, никогда не слыханное положение уже как бы в обществе, причем как бы во всей Вселенной, вот, когда грех выдается, что это не грех, а имеет равные основания с добродетелью. Если и не добродетель, то равные как бы что-то ему. И, ну, это мы видим по целому ряду как бы установок, которые сейчас Это и сексуальные меньшинства, которые добиваются равноправия с нормальными, и всякое другое зло, которое сейчас все оправдывается, и самоубийство под видом эвтаназии, ну и много всяких другое, знаете. Вот как это все сейчас оправдывается и добивается всеми неправдами как бы статуса равного, равных прав с остальными такими ну, житейскими нашими положениями. И это великое бедствие, которого не было никогда в истории людей, ибо люди всегда были грешными и убивали, и воровали, и прелюбодействовали, и значит, извращением занимались, но всегда это делали тайно и всегда знали, что это плохо, это грех. Как бы они там ни оправдывались, все, но все понимали, что это грех. И в этом-то не надо было никого убеждать. Но в последние времена, вот при Антихристе и времена Антихриста, наступает как бы особое положение, когда уже люди не только в себе убили полностью образ Божий и подобие Божие, давно уже нет, а убивают и убили, и убивают уже кто еще образ человека. То есть они себя пересоздают в нового человека тоже. Только если мы, христиане, по образу Христа, в нового человека, то они создают по образу сатаны и его бесов. Вот. То есть они окончательно запечатываются во зле и делаются необратимыми ни к свету, ни к Богу, ни к покаянию, ни к чему вообще светлому и богоугодному. Поэтому, когда писал апостол, он такого еще не наблюдал. И это данность только последнего искушения, вот искушение антихристом зверем, которое будет вся вселенная подвержена, чтобы окончательно все зло это выявить. И эти новые образования вот, осатанелых людей тоже вскрыть и отправить вместо туда, к сатане вместе с ним. К сожалению, и такое имеет место. Но остальных мы знаем, что они стараются делать тайно все эти свои постыдные дела, о которых, как говорит апостол, срамно и говорить. Или по-русски стыдно и говорить. Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Вот здесь вот апостол очень правильно показывает нам, что такое свет для нас. Свет – это возможность видеть то, что есть на самом деле. Поэтому обличение – это есть то необходимое действие, это заповедь для нас, христиан. Мы должны обличать все случаи притворства, лицемерия, обмана, какие нам остаются известными для откровения остальным братьям внутри церкви, чтобы избежать этой ловушки. И в этом смысле мы обличаем не тех самих людей ради них, потому что им бесполезно, этим уже законченным фарисеям, негодяям, сожженным совести, их обличать. То есть вы говорите им, что они такие, какие они есть, бесполезно. Они этого не примут, и поэтому тут работает заповедь «Не мечите бисер перед свиньями». Если мы и обличаем их, то ради нас, ради верных. То есть мы говорим верным. Вот посмотрите, он выдает себя за такого-такого праведника. На самом деле это, значит, не так. Он прикрылся. И вскрываем суть. И как бы светом светим, и свет все вскрывает, ибо является то, что есть на самом деле только вот в этом свете, который нам дает Христос в нашей вере и своей благодати. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. То есть он приводит здесь это сравнение, что мы как бы по отношению к этой жизни или спящие, или мертвые, и поэтому должны либо пробудиться от сна, либо воскреснуть из мертвых. И тогда Христос освящает нас и всю нашу жизнь, и мы видим все ясно, так, как оно есть на самом деле, и тогда можем правильно выбирать, чтобы Богу угождать и правильно действовать. И поэтому вспоминаем слова Господа, что светильник телу есть око. То есть опять напоминаем об уме нашем, что это инструмент является духовным оком, духовным глазом, зрением нашим. Что наше духовное зрение вот, идет прежде всего через ум. Поэтому он должен быть очищен, он должен ясно воспринимать свет божественной благодати и видеть все здраво. Поэтому очищение ума от помыслов, очищение помыслов, то есть перебор злые греховные помыслы не принимаем, не собеседуем с ними, а только которые от Бога, от ангела, вот те принимаем и на пользу. И вот это делание, есть делание покаянное, оно меняет нас, очищает ум, затем душу и сердце, все естество, и переделывает нового человека, что и есть цель нашего покаяния. Стать новыми во Христе людьми с совершенно другими качествами. Вот вместо пороков у нас должны быть добродетели, вот, вместо страстей положительные качества и новые. И тогда мы можем вступить в вечную жизнь, как свои граждане этой вечной жизни, Царства Небесного. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Здесь совершенно справедливо апостол призывает нас к осторожности, и это очень важное качество духовной жизни. Может быть, мало кто обращает на это внимание, но святые отцы прямо призывали, а уже в приближающиеся времена вот, святитель Игнатий Брянчанинов особо говорил о этом качестве осторожности. Уже осторожность он требовал и по отношению к выбору духовных наставников. Очень осторожно надо относиться к этому делу. И по отношению к чтению святых отцов в церкви. Казалось бы, ну что же может быть вредного от чтения святых отцов в церкви? Отцы сами по себе писали свои святости. Но наша значит, неподготовленность, наше неумение подобрать то, что из них нужно читать, а что нам не должно читать, приводит к результату печальному. Мы можем читать своих отцов и повреждаться. Вот, по причине неправильности значит, материала. Поэтому, если написано для монахов, для людей, ведущих такой строгий аскетический образ жизни, то это чтение именно для них предназначено. И людям, живущим в миру, озабоченных заботами о семье, о детях, о воспитании, читать такие сугубо монашеские произведения, вот, может быть душевредно. Потому что они располагаются своими чувствами к тому, чем они не могут заниматься, а то, чем должны заниматься, будут охладевать. И на каждом уже написано, что женщина искушение, что детей иметь плохо, ну и так далее. И как же он будет относиться, этот мирянин, потом к своей жене и к детям, если он будет все время читать, как монахи убегали от этого. Это будет просто неправильное впечатление. Поэтому какие-то добродетели, качества монахов мы можем заимствовать, и поэтому надо быть очень точный выбор, что можно читать из того, что монах написано, потому что оно касается всех людей. Вот. А что именно сугубо монашеское по образу жизни там, и так далее. Поэтому это не нам читать, живущему миру, не надо. И наоборот, монахам нужно читать именно то, что написано им, а не читать о том, как спасались в миру с женами и с детьми. Потому что будет постоянное искушение. Вот я тут страдаю, а там вот другой брат спасается и даже превосходит преподобных. Такие случаи описаны. Вот. Оказывается, можно там и тоже человек будет повреждаться. Поэтому как бы должно быть строгое такое регламентированное чтение и по выбору темы, и по своевременности. Если ты еще новоначальный, то не надо брать высокое чтение. которое может только повредить тебя, ибо понятно, что находясь в начале, ты все превратно понимаешь, и высокие духовные истины, написанные очень сложным образным языком, тенями такими для тебя, ты будешь воспринимать примитивно, плоско и ложно, соответственно, то есть будешь обращаться и мечтать по этому поводу, создать ложные представления свои, вот эти силофизмы, и у тебя уже изначально сложится неправильное понятие о духовных предметах, и ты не сможешь преуспевать. Поэтому читай только то, что реально, значит, подходит тебе сейчас, и что ты можешь сегодня вводить в ткань своей жизни, исполнять самим делом, подкреплять эту теорию сразу практикой. Тогда это будет полезное чтение. А также там жития святых и всякое такое, то, что церковь благословляет и советует святые отцы и духовные наставники, именно применительно к вашему и образу жизни, и вашему духовному уровню. Поэтому осторожность в наше время во всем, и очень большим вниманием и осторожностью относиться вот ко всем проявлениям нашей духовной и церковной жизни. Дорожа времени, потому что дни лукавы. Это тоже очень важное напоминание, что надо дорожить временем, потому что его у нас с каждым днем все меньше и меньше, а лукавство дней стоит в том, что они обманывают нас, кажущейся как бы долготой. На самом деле они пролетают очень быстро, и когда мы оглядываемся на прошлую жизнь, сколько кто не прожил, вот, особенно кто много прожил, то такое ощущение, что как один день. Вот в этом есть и лукавство. Что когда назад смотришь, то видишь, что действительно оно все быстро пролетело. А когда смотришь вперед, кажется, ну, еще столько лет у меня там. Во-первых, мы не знаем, есть ли эти года у нас, потому что когда Бог возьмет нашу душу каждого, мы точно не знаем. Вот. Но и даже если так, по человеческому представлению, что дней жизни лет человека 70, если в силах 80 лет, ну, если кто-то там и 100, 120 даже, все равно это очень краткодневная жизнь, а дело спасения очень важное. Поэтому дорожить надо каждым днем, каждым часом и каждой минутой, и тратить их только на покаяние, на спасение, на переделывание себя, ибо потом этого времени по смерти взыщем, и нас уже его не будет. Ни одну минуту нам никто не даст. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Опять возвращаемся к воле Божией, но в данном случае не будьте нерассудительны. То есть, здесь апостол требует нас быть рассудительными. То есть вот наш аппарат умственный, да, использовать для здравого рассуждения, вот, как поступить и как найти волю. И поэтому узнавайте волю Божию. То есть всеми доступными нам средствами. Через Писание, через творение святых отцов, через вопрошение в молитвах, через вопрошение духовно опытных людей и через испытание обстоятельств. Вот. Через все это познаем волю Божию, и когда ее узнаем, то и делаем. И с этой стороны святость, подлинная святость святых людей, святых богоугодников, состояла в том, что они знали волю Божию, они умели ее узнавать и исполнять. Если мы этому научимся, мы недалеко от святости. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ну, понятно, что упивание вином, то есть чрезмерное употребление, как и во всем, есть духовное расслабление, и от него идут всякие другие страсти, чревоугодие и распутство. Поэтому совершенно справедливо апостол напоминает об этом. Вот, но взамен как бы то, что в мире этом, туда можно уже и наркоманию отнести и прочее, то есть люди услаждаются чрезмерным употреблением каких-то одурманивающих средств, вот, то есть начиная как бы, злоупотребления вином и заканчивая уже тяжелыми такими препаратами, ну, как бы одурманивающими и ум, и душу, то взамен нам предложено исполняться духом. И чтобы исполняться духом, то мы должны приходить к источникам, преподать, откуда этот дух истекает. Это и чтение Писания, это и молитва, и церковное богослужение, и приобщение таинствам, и также назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Здесь тоже такое очень важное замечание, что понятно, назидая себя псалмами и словословиями, значит, это мы внимательно для себя значит, читаем, поем псалмы и словословие Богу, а также в общественном богослужении используем и псалтырь, и словословие Богу. И они очень назидательные для нас и песнопениями духовными. Вот. Но в данном случае слово «песнопение духовными» – это не то, что принято обычно понимать. Песнопение на духовную тематику, так можно назвать. В миру сейчас это принято духовное песнопение, когда поются там молитвы, тот же псалмы из псалтыри, и вот такие церковные как бы, богослужения. Это все считается как бы духовным песнопением. На самом деле это песнопение на духовную тему. Но они сами по себе еще не являются духовными. А апостол говорит именно о духовном пении, а не о пении на духовную тематику. Вот, которые принято по похожести называть духовными песнопениями. Почему? «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот если бы не было в сердцах ваших Господу, а написано в устах, тогда можно было понимать и буквально, что духовное песнопение – это просто песнопение духовной темы, молитвы церковные и так далее. И этого достаточно. На самом деле здесь более глубоко и тонко заложено, что помимо назидания себя псалмами, словословием, это внешнего касается, да, который, мы еще и эти песнопения делаем для себя духовными. То есть мы их так исполняем, не на показ, не концертно, не артистично, а для себя действительно назидая себя, чтобы Дух наш возбуждался, и чтобы Дух Святый вот, через правильное наше настроение передавался, тот, который заложен в этих святых словах, написанных же Духом Святым, чтобы он доходил нас до нашего сердца, и в сердце мы как бы вот действительно представили Богу и воспевали Ему в своем сердце, соединяясь Дух с Духом. Поэтому, когда это соединение Духа с Духом, то есть нашего Духа с Духом Божьим в данном песнопении происходит, тогда оно становится духовным. А если просто мы поем внешне, но сердце бесчувственно остается, то мы поем песнопение на духовную тему, но сами мы ее поем не духовно. И мы видим, что есть актеры, певцы, актрисы, вот, которые могут великолепно голосами, по нотам выпевать церковные произведения, будучи абсолютно неверующими людьми. Их просто за деньги нанимают в некоторых храмах петь. Вот. И они просто неверующие совсем. То есть и получается, что как же может неверующий человек петь духовное песнопение? Не духовно, а именно как просто красивое такое оформление. Они поют правильные слова, красивые мелодии и все. А уже остальное, как люди слушают, как воспринимают, это уже они сами, люди эти слушающие, для себя делают. Но дух самих исполнителей им не передается, потому что его нету там никакого. А когда человек поет действительно в сердце своем, а затем еще и внешне, то дух передается не только самого песнопения, а и как бы инструмент, человек, поющий, является инструментом, вот, и он еще как бы дополняет и как бы оживляет вот эту и мелодию, и содержание этого песнопения. Вот о чем здесь говорит апостол. И на этом заканчивается сегодняшнее послание. И в конце я хочу напомнить еще такую важную истину о непрестанной молитве. Кто читал святых отцов или слушал мои проповеди, читал мои труды, ответы, тот часто встречал как бы такое понятие, как непрестанная молитва. Но есть нужда как бы разъяснить людям, потому что у многих людей по духовным предметам складывается неверное впечатление, и в силу своего невежества, неопытности, и в силу как бы новоначалия, и в силу отсутствия духовного назидания. Сейчас его есть душевное, есть бесовское, прелестное, какое хочешь, но духовное назидание, к сожалению, днем с огнем не найдешь. А отцы молчат, книги молчат в том плане, что они настолько написаны для нас высоко, глубоко и закрыто, что для нас уже нужно особое просвещение, чтобы какой-то поводырь, какой-то руководитель, духовный человек уже провел даже по этим отцам, указывая, что полезно, что не полезно, как понимать это, как это. Потому что многие духовные истины, изложенные отцами, для нас уже недоступны в прямом понимании, нам нужно толкование. Даже вот святых отцов. И поэтому особая осторожность и здесь требуется при чтении, казалось бы, этих высоких духовных произведений. И поэтому и это понятие непрестанной молитвы тоже требует правильного выяснения. Вот посмотрите на себя, на свою жизнь, из чего она состоит. Сон, пробуждение, умывание, завтрак, поход на работу или в школу, или по каким-то делам, и все остальное, возвращение домой, уборка, ужин и опять сон, отдых. Вот, вот как бы из таких частей основных состоит жизнь каждого человека. Не говорю там о каких-то всяких там особенностях, там, но вот такое как бы в течение дня. И вот теперь к этой жизни надо положить молитву. И молитву непрестанно, потому что апостол заповедует не монахам, не каким-то особенным людям в церкви, а всем. Непрестанно молитесь. Как же нам непрестанно молиться, когда мы спим, кушаем пищу, ходим в душевую и еще кое-куда вот, для правления, там, стираем, убираем, там, занимаемся воспитанием детей, кто взрослые, там, и многим другим на работе, особенно если погружаемся в исполняемую обязанность, потому что там надо со вниманием погрузиться, чтобы выполнить, потому что мы должны работать хорошо, на совесть, как говорится, как пред Богом и в любом деле, если мы христиане, а не только по имени, а по качеству, ко всему относиться очень качественно, хорошо. И как же можно требовать непрестанной молитвы, то есть чтобы она никогда не прекращалась, если есть явные в течение дня нашей жизни какие-то периоды, когда мы просто не можем молиться? Получается, либо апостол требует невозможного, либо что-то мы неправильно делаем. Конечно же, апостол не может требовать невозможного. Вот. Надо просто правильно уразуметь. И путаница здесь происходит вот в таких понятиях. Есть непрестанная молитва, есть самодвижная непрестанная внутренняя молитва. Это совсем не одно и то же. И для того, чтобы это понять, сначала нужно напомнить, кто забыл, или открыть тем, кто еще не знает, о существующих формах молитвы. Что такое молитва вообще в широком смысле? И какие формы ее существуют? Мы знаем, что молитва, собственно, называется краткая молитва именем Иисуса Христа или Мытаря, или подобное ей. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Или грешного. Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Слове Божий, помилуй мя грешного». Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, будь много милости мне, много грешного». Или «Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя». То есть это разные формы Иисусовой молитвы, которые дарованы нам, как моление именем Иисуса Христа с целью покаяния, одно из величайших наших спасительных деяний, чему мы должны приобщаться, и независимо от образа жизни, как бы все, имя для всех дано, и все должны призывать, ибо нет выше имени, которым нам подобает спастись. И о имени Иисуса Христа поклонилась всякая тварь небесных, земных и преисподних. Вот, все подчиняются. Поэтому это одно из молитв, которую, собственно, отцы и называли преимущественно молитвой. Но молитва в широком смысле не сводится только к Иисусовой молитве. Есть церковная молитва или общественное богослужение. Вот, когда мы собираемся в храме или где-то в молитвенном месте, и вместе сообща, или даже в семье бывает, когда все семьи собираются и по мирянскому чину совершают последование сегодняшнего дня. Там утренние, вечерние часы и обедницу, а если в храме, то литургию. Вот там все наставления и молебные, там, и все другие, которые предписывают церковь совершать богослужение, молитвы, молебные, панихиды. Это является все видом молитвы. Так называемая церковная молитва, общественное богослужение – это вид молитвы. Поэтому, находясь в храме или находясь дома, занимаясь чтением, пением молитв, вы занимаетесь молитвой. Вот. Это входит в непрестанную часть. Также, когда занимаетесь Иисусовой молитвой. Вот. И при занятии Иисусовой молитвы есть разные степени возрастания, и одна из степеней преуспеяния духовного – это самодвижная молитва. Мы об этом говорили и в школе Иисусовой молитвы, и в некоторых проповедях, и в ответах, но просто напоминаю. Так вот, есть самодвижная молитва от долгого упражнения и навыка. Да, может быть, от такого долгого упражнения и навыка кто найдет в себе время, силы заняться молитвой, пойти самодвижно. Но отцы не придавали ей большого значения и не считали, что есть нечто великое. Потому что если долго что-то делать, то и происходит естественный плод. Вот. Например, если очень долго тереть там палочку о какое-то другое там деревянное емкость, то возжигается огонь. Вот. И от трения, не знаю. То есть, казалось бы, дерево от дерева, ничего, и дух огонь. То есть, это тоже удивительно, неожиданный плод возникает. Но на самом деле это естественно. Так и здесь, если долго-долго-долго-долго, часто-часто-часто повторять блаженное имя Иисуса Христа, вот Иисуса молитвой, то наше естество может к этому настолько прийти, чтобы оно потом может, и ты спишь, а молитва во время сна продолжается. И такие люди и в наше время есть, и я встречал, и у меня такие были периоды, когда она двигалась, но я особо тоже значения не придавал, потому что это просто навык, утвержденный долговременным пребыванием. Вот. Здесь нет такой духовной цены. Это полезный, хороший навык, но не более того. А есть благодатная самодвижная молитва. То есть молитва, которая, когда есть, как молитвенное действие, она двинулась Богу благодатью, и она поддерживается со стороны Бога. Это уже большое преуспеяние. Вот, то есть когда человек сначала потрудился на молитву, а затем Господь со своей стороны дает такую самодвижную, непрестанную, непрестающую, непрестанную молитву, вот, то тут сбиваются слова святых отцов, которые говорят, что Бог дает молитву молящемуся. То есть Бог дает молитву, Он источник этой молитвы. Сам человек не может ее получить. Любыми, сколько бы там он прочитал бесчисленное число молитв, кроме вот своей естественной самодвижной, он не может получить ничего. А от Бога она приходит как уже дар Божий, как дар человеку, который пострадал за имя Божие, и от бесов, и от страстей, победил, и преуспел, и как награду ему дается такая молитва. Но мы знаем, что для этой молитвы нужны особые условия, крайнее уединение, беспопечительность, то есть минимальное как бы обременение себя естественными заботами о пище, питье, крови, одежде, отоплении. Вот, минимальное, вот, иначе все это отвлекает. И удержать эту молитву сказать, в суете, в миру, при занятиях, при воспитании детей, в необходимости зарабатывать, практически невозможно. Поэтому никто и не требует. Хотя были случаи, когда некоторые миряне, там, и, для примера, и пострамляли, и монахов даже, и приобретали. Но они тоже ограничивались самым малым. И это были ну, редчайшие случаи. Вот. А, тем более в современном миру, который пропитан просто всем противоестественным, против Бога настроениями. И все, ну, нет просто рассказать, какой ужас, и сколько демонов сейчас новых выпущено в противлении желающих спастись, и весь мир в другую сторону идет, отступление массовое, и все, что творится, видим, это все не способствует, а все как бы препятствует вообще любой молитве, а тем более этому внутреннему деланию. Поэтому надо искать убежище, кого Бог приведет в уединение, в крайнее убежище, и даст ему силу, благодать, закроет его, сохранит его плачем, оградит его от гордости и всех превозношение всякое, чтобы от прелести сохранить, даст ему сокрушение сердца. И тогда он вот в таком двойном внешнем убежище и во внутреннем ограждении, сокрушении, плача даст и такую молитву, которая будет ему на пользу, и он ее не потеряет. Вот. Поэтому, говоря о непрестанной молитве, мы не можем ожидать такой внутренней, самодвижной, благодатной молитвы. То есть для всех. Мы не можем требовать ее от всех. И апостол ее тоже от всех не требовал. Мы понимаем, что она просто это невозможно. Но, тем не менее, заповедь «Непрестанно молитесь» относится ко всем. И тогда мы вспоминаем все эти формы молитвы, к которым добавляется чтение святых отцов. Это вид молитвы. Чтение Священного Писания. Это вид молитвы. Беседа на духовную тему, действительно на духовную тему, а не судачение какое-то по поводу, как бы мнимо духовную. А настоящая, действительно, такая духовная беседа с духовно опытным человеком, это внимательное слушание, это вид молитвы. Слушание проповеди благодатной, это вид молитвы. Слушание духовных песнопений, церковных, если со вниманием, с приложением сердца, это тоже вид молитвы. То есть, когда вы даже не участвуете, а в записи слушаете. Вот. И, наконец, молитва за вас. То есть, есть периоды, когда вы не молитесь, спите, но если вы нашли себе сокровище в неправедном друзей, молитвенников, и своим материальным там, или участием, своим каким-то помощью, располагаете сердце этих людей молиться за вас, а также подаете священнику вашему на литургию и на другие поминовения, то вы тоже имеете молитву. И она вам идет как раз особенно в то время, когда вы сами не можете молиться. И таким образом, если взять 24 часа наших суток, можно наполнить полностью каждый час вот этими видами молитвы. Не одним видом, а разным. И с одной стороны будет перемена, которая облегчает нам хранение молитвы. И с другой стороны, те часы, когда мы не можем молиться, когда мы заняты или сном, или каким-то внимательным делом, то за нас Но мы обеспечили себе молитву на это время, прося, чтобы о нас молились. И это тоже из святых отцов есть, когда они просили, чтобы за них молились, и это меняется человеку в молитву. Перед Богом получается, что человек 24 часа в сутки молится. Это и есть та непрестанная молитва, о котором заповедует апостол. И еще одним видом молитвы является богомыслие. Богомыслие – это такое как бы благодатное памятование о Боге, но не просто вот такое «помню, что Бог есть и все», а включение как бы в союз с Богом, который постоянно как бы дает нашему уму и духу предмет для рассмотрения. Это особый настрой ума, это особый настрой души и особое преуспеяние, когда Господь благоволит своему служителю, рабу, давать постоянно какие-то новые откровения по Писанию, по духовным предметам, и дает ему на рассмотрение, и как откровение, и как уяснение, и чтобы потом передать это другим. И вот это есть богомыслие. А для нас оно, как бы для новоначальных, средних, шествующих, заключается больше в покаянном таком рассматривании себя и всего, что то через покаяние. То есть мы никогда не должны выходить за пределы покаяния. Как бы мы ни рассматривали, какой бы предмет мы ни рассматривали, все равно мы должны покаяться. На Бога, то как грешные, как нуждающиеся в помощи, милости. Значит, на людей, то же самое, покаянно, что мы сами грешники нуждаемся в милости, в отношении к людям. И на все остальное творение, как недостойные. И тогда и благодарность Богу, что еще нас терпит, и так далее. Вот, и это богомыслие. И так что если есть нужда высказаться по какому-то предмету, скажем, вот сейчас вот в связи вот с этой кампанией травлей, они против нашей церкви, против меня лично, вот то ряд чат написали такие свои письма, обращения, и они не просто какие-то примитивные такие высказывания грубые, а действительно духовные, видно, что написанные под воздействием Духа Святаго, особенно у кого-то обращающего владательные, и поэтому здесь просматриваются элементы богомыслия. То есть это меня радует, что мои чада приобщается к богомыслию, а значит, это и пребывает как бы и в этом виде молитвы. Поэтому, если даже вы сами устами и не произносите «Господи Иисус Христос, не Божий помилуй», но получаете от Бога откровение и как бы в течение какого-то времени рассматриваете, переживаете его там, и потом желаете с кем-то поделиться и делитесь, вот, то это тоже вид молитвы. Вот. И вот у меня лично это преимущественный вид молитвы, потому что, конечно, богослужение, и Иисусовой молитвой я занимаюсь, и всеми видами, но нет у меня возможности непрестанно быть за богослужением, и нет возможности непрестанно призывать имя Бога. Вот, а вот богомыслие у меня практически непрестанное. То есть все остальное время, когда я не могу, когда сам не молюсь, чем я не занимался? Там, помогаю картошку чистить, или лук резать, или рыбу ловить, или снег чистить, или заметаю. Что бы я ни делал по таким вот вынужденным, по ходу нашей жизни есть обстоятельства, когда мы вынуждены делать по дому что-то. Вот. Но ум всегда может обращаться к Богу, всегда быть открытым для Бога и получать от Него и вот такие вразумления, откровения для богомыслия. Постоянно он как бы с Богом пребывает. И вот пребывание в Боге есть как бы высший вид молитвы, и он настолько насыщает, настолько укрепляет, и что Бога и благодаришь, и смиряешься еще больше, и в то же время получаешь пользу и передаешь ее другим, потому что как бы это показывает неистощимость Бога, вот, неистощимость красоты православной веры, ее содержание, и постоянно вот эта новизна откровений в познании Бога и все, что связано в духовном мире, и все, что с ним связано. Это удивительное как бы творчество, которое может быть только вместе с Богом, не может сам себе по себе постоянно быть в богомыслии и получать такие откровения, которые просто не успеваешь записывать, и, а то и проговаривать не успеваешь. Потому что многое остается, как говорится, невысказанным, не написанным, из того, что вот оно уже известно мне, и хочется это все передать, потому что оно все полезное, интересное. Ну и просто, когда читаешь Писание, даже просто во время богослужения, обязательно это как бы богомыслие высказывается, и замечаешь нечто новое или по-новому, что-то важное, что-то как, много раз как бы прочитанное, и все равно черпаешь, черпаешь, черпаешь из этого нескудевающего источника. И да будет это с вами, с каждым из вас, во славу Бога нашего, на пользу и во спасение душ ваших. Аминь.